эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вот и кончилось лето, по большому счету. Лето же у нас идет с 13 мая по 9 августа. А дальше уже у нас не лето, у нас что ни на есть сезон. И первый выпуск регулярного сезона подкаста мы ведем традиционно уже первые и последние выпуски с руководителем нашей группы ВКонтакте Сергеем Лубенцом. Сергей, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, слушатели. В Воронеже, надеюсь, лето еще не до конца закончилось. Ну и всех с началом сезона. Ура!
Ну да. Да, в общем, надо сказать, что не просто было тоскливое лето в смысле игр, а было оно тухло еще в смысле трансферного окна какое-то в целом. То есть какое-то небольшое количество
всплесков. Ну, нам, в принципе, не привыкать.
Не, нам-то, нам-то да, но даже другие команды, и то так, вот этот всплеск с Магуайром у Манчестера, и то, мне кажется, какой-то он такой вот... Вот полностью соответствует этому окну. Ну ладно, купили бы там кого-нибудь за 80 миллионов какой интиме, но было бы о чем поговорить. А Магуайр за 80 миллионов это... Особо и разговаривать не о чем, если учесть, что это не лучший защитник Лестера, то я, честно, вообще не понимаю, зачем сделана эта покупка. Ну, бог с ним, с Манчестером. Записываемся мы вечером 5 августа, в воскресенье 11 уже первая игра. Да, еще есть 4 дня трансферного окна, но если мы предположим, что все так и закончится, как оно есть, то как бы вы, Сергей, оценили трансферное лето Арсенала?
На троечку. И, в принципе, вот, ну, если мы, естественно, говорим на текущий момент,
да.
Если бы покупка Пепи не была с такой рекордной для нас цифрой, а взяли бы его дешевле, то я бы на тройку с минусом даже оценил. То есть в данном случае я этот трансфер рассматриваю скорее как еще один небольшой этап к новой волне изменений определенных в нашем клубе. И для меня важна скорее цифра это, чем игрок, потому что про игрока я абсолютно ничего не знаю. Если он заиграет, это будет вообще здорово, замечательно. Тем более, в принципе, позиция у нас это в определенной степени проблемная, да и как многие другие. Но, тем не менее, сам факт именно такой большой цифры за трансфер, он не может не радовать. Это, скажем так, еще одну стену мы пробили.
Вы под стеной кого понимаете конкретно?
Устоявшиеся догмы, установленные определенным человеком и его усатым другом, я бы так сказал.
Как вы прозрачно так намекаете. Значит, а что такое новая волна? Это термин я знаю, он в музыке был такой, не знаю, есть он сейчас или нет, да, был New Wave.
Да, есть такой.
А что применительно к Арсеналу New Wave означает, по-вашему?
Ну, я, по крайней мере, это воспринимаю как раз поэтапное пробивание вот этих вот стен. Если у нас был какой-то определенный момент, который никогда, какое-то правило негласное, которое никогда не нарушалось, и вдруг его нарушили, у нас появляется прецедент, и этих прецедентов со временем становится все больше и больше, и, по крайней мере, я все еще, несмотря на там провал прошлого сезона определенный, все равно еще смотрю на будущее клуба с оптимизмом, и все вот эти происходящие по-прежнему, пускай и небольшие, маленькие, незаметные изменения, как раз вот это я и воспринимаю как новая волна. И, кстати, не факт, что эта новая волна, она хорошая будет в итоге, но она новая в любом случае.
Я, честно говоря, предпочел бы новую метлу вместо новой волны. Потому что вот разговор о том, что в 2018 году, значит, убрали, как вы сказали, одного человека, а друга его усатого оставили, это, казалось, был титанический прорыв. Но все, что происходило этим летом, да вот до всей секунды, оно все наводило на какую-то нездоровую мысль, что есть какой-то кукловод, который стоит за кулисами И он подозрительно похож на того человека, которого убирали в апреле 2018 года. Ибо, так, ну, по-простому говоря, Арсенал 2 месяца вообще валял дурака просто на трансферном рынке, то есть не делал ничего. И до тех пор, пока в медиа не просочилось письмо, так называемое письмо 16, которое подписали 16 руководителей групп арсенальских болельщиков и блогеров, до тех пор, пока в медиа не устроили хайп по этому поводу, а устроили его только по одной причине, потому что лето было тухлое, писать было не о чем, и любой повод с удовольствием центральная английская пресса хватала. И тут в середине июля попался такой повод, это все было раскручено по всем газетам и по всему телевидению. И если раньше на это, ну, как бы был повод, и был что, поорали, разошлись, то тут последовал ответ от Джоша Кронке, что он там с чем-то не согласен. На самом деле, суть ответа вообще никого не интересует, и она не важна. Важен факт просто ответа. Это означает, что болельщики ударили по больному. То есть медиахайп, он неприятен все-таки сегодняшним хозяевам, как ни крути. И началась суета. И трансферное окно у нас было втиснуто в 3 недели вместо 3 месяцев. С 16 июля, там, когда все это началось, там, с 17-го, наверное, ответ был, я уже не помню, когда. Ну, что-то там в конце 10-х чисел июля. И вот до 9 августа, там 3 недели, Арсенал пытается сделать трансферное окно. Ну, ясно, что это трансферное окно будет ущербное. Ну, это же очевидно. Если у тебя не было никакого плана, точнее говоря, полное впечатление, что план был оставить все как есть. То есть, ну, я так думаю, что если у тебя есть план, то у тебя должно быть слева написано позиции, которые тебе нужны купить, да, а справа написано, кого ты должен отправить из команды, кто тебе не нужен, а кто еще и вреден. И так не может быть, чтобы ты работал над правым и над левым столбиком 2 месяца, у тебя ничего не получалось. А потом вдруг ты резко заработал 16 числа, у тебя начало что-то получаться со всеми столбиками. Так не бывает. То есть это требует планомерной работы. Для того, чтобы выпихнуть Азила, ну, нужно очень серьезные усилия было приложить. Нужно прежде всего было создать ему атмосферу и обстановку, в которой ему бы не хотелось вообще быть здесь. Я далек от мысли, что болельщики там наняли этих друзей с ножами, которые на них напали, там, калашинаться с Азилом. Но смысл-то вот именно этот. То есть Азил, он кайфует. Он получает 350 тысяч, ему нравится жизнь в Лондоне. У него все хорошо. Его надо вывести из этой зоны комфорта. Надо сделать, чтобы ему было плохо. Как это сделать? Проводить с ним беседы. Объяснять ему, что если ты не уйдешь, то мы тебя сгноим там в Анде-23. Кстати говоря, кто-то у нас писал на блоге, я помню, когда обсуждалась эта тема, что Азила надо отправить в молодежку, писал, что там по контракту, наверное, отправить нельзя. А Каселова, тем не менее, собираются отправить, ну или собирались в этом случае, в Анде-23. Об этом сказано открытым текстом, значит, это можно. И значит, Азилу там самое место. И надо было ему в мае объяснить это. Что, дружок, если ты никуда не пойдешь и будешь упираться против ухода, в аренду или не в аренду, это второй вопрос, то ты будешь жить в Анде-23, все. Кто это должен сделать, по-вашему? Кто этот человек?
Главный тренер, естественно, да? Потому что он непосредственно работает с футболистами. Конечно, я думаю, определенные полномочия есть и у руководства, то есть они же по-хорошему могут дать команду тренеру, что вот делай вот так вот. Потому что мы так сказали. Мы владеем этим клубом. Другое дело, что по поводу вот этого пункта в контракте, где его нельзя в молодежку отправлять, он же может быть только у Азила, а у Кассельни, например, нет. Вот. Но я, если честно, в это не особо верю. На самом деле, в данном случае, мне кажется, гораздо проще даже не тренеру, а самим болельщикам подключаться и устраивать определенную травлю. Я не очень сторонник таких методов, сам я... По крайней мере, в сторону Азила я не готов таким заниматься, но, тем не менее, это вполне вариант. В принципе, я смотрю там его Инстаграм периодически, там комментарии-то достаточно часто все больше и больше попадаются такие. Ну, естественно, на период лета это все замирает, но как только он что-то выкладывает там с отдыха или еще чего-то, там прям начинается шквал, да лучше бы ты там играл лучше и так далее, и там, с оскорблениями, и без. Вот. Поэтому...
А вы думаете, он читает свой Инстаграм, что ли?
Да, скорее всего, нет, комментарии не читает, но все равно из-за того, что лента у него забивается определенным количеством, как минимум, какую-то часть он не то чтобы внимательно читает, но она ему глаза мозолит.
Это вообще при условии, что он туда ходит когда-нибудь, а я думаю, что там есть человек, который все это делает и выкладывает фотки эти. Это не сам Азил делает, я почти уверен в этом. И отвечает за него тоже другой человек.
Не думаю. Вот в случае Азила не думаю. Он как раз вот из, мне кажется, такого поколения футболистов, кому нравится самому этим всем заниматься. И больше, чем тренировками иногда даже. Вот. Другое дело, что независимо от травли и всего остального, Азил настолько непрошибаемый вот в этом плане. Мне кажется, даже если его сошлют в Under 21, ну и будет он там себя спокойно поигрывать там в полсилы так же.
Так не вопрос. Я же не к тому, что надо Азилу, как это, научить жизни. Вообще такой цели не стоит. Стоит цель избавить раздевалку от яда, потому что раздевалка отравлена на сегодняшний день. А Азил в команде – это отрава, все. То есть то, что Эмери не управляет раздевалкой, это и так ясно. Но, к сожалению, ей управляет Азил. А если он будет в Under 21, то это все. Все. Для этого, на этом все закончено. И то, что думают по этому поводу остальные игроки, вообще никого не интересует. Я думаю, там достаточно людей, которые будут считать, что это правильное решение было бы. Ну, во всяком случае, этот вопрос нужно решать. Ну, совершенно же ясно, что Эмери это не тот человек, который способен заставить или договориться с Азилом, или заставить его показывать свои лучшие качества. Ну, это совершенно ясно. Я, кстати, допускаю, что вообще такого человека нету. Может быть и так.
Да, причем я в свое время очень надеялся, что Эмери, получив опыт вот похожего общения с Неймаром, да, он все-таки сделает работу над ошибками, и на определенный момент даже казалось, что он действительно сделал выводы и правильное решение принимает. Тут у меня возникает другой вопрос, и не давит ли наоборот на Эмери кто-то из руководства, не говорит, что вот у нас очень дорогой футболист, пускай он хотя бы в заявке сидит.
Зачем? Футболист не послушайте. Значит, если вы хотите избавиться от человека, вы занимаетесь тем, что вы от него избавляетесь. Тем или иным способом. С сохранением зарплаты, с потерями с этими, да, но вы от него избавляетесь. Вы не можете держать его. А если вы говорите, что он должен сидеть на скамейке, значит, вы от него не избавляетесь.
Так вот в том-то и вопрос, а нужно ли руководству вообще избавляться от него? Я цифр не знаю, но от Азила все равно определенные там идут какие-то продажи, да, с
понятно,
футбола, какие-то
понятно,
рекламные,
да,
контракты и так далее. И я не уверен, что руководство так глубоко смотрит в картину того, что он может отравлять раздевалку, он плохо влияет на дух команды. Они, я думаю, смотрят скорее с точки зрения цифр. Зачем нам терять деньги на...
Послушайте, но известно, что это подход, ведущий в тупик. У нас есть вот жизненный яркий пример, клуб Манчестер Юнайтед, который ровно этим и занимается. Который вместо того, чтобы от Погба избавиться всеми силами, он всеми силами его удерживает. Потом 80 миллионов тратит на Магуайра. То есть люди вообще не понимают, что происходит, как надо делать, как надо строить футбольную команду. Не понимают. Они не уволили Мауриньо там в течение не весь какого времени, его надо было полгода уволить, они его держали. Продлевали контракт с ним зачем-то дополнительно, когда ясно было, что человек не тянет. В Манчестер Юнайтед в руководстве работают люди, которые не понимают, что как устроено. Они тратят бешеные деньги и занимают шестые места. Это нормально и логично. Вы мне хотите сказать, что у нас тоже работают люди, которые ничего не понимают, да, как происходит в футболе, что?
Ну, плюс-минус, да, у нас же это все, у нас результаты от манчестеровских особо не отличаются вот в этом плане.
Ну, у нас количество денег все-таки вложенных отличается.
Да, единственное, мы хотя бы на трансферы меньше все-таки денег тратим и зарплаты. Так, кстати, вот тут вопрос. Я зарплатные ведомости давно не смотрел, не сравнивал. Далеко ли мы от Манчестера-то ушли теперь?
Ну, мы ушли от Манчестера. Далеко, недалеко, скажу вам к концу программы. Mm-hmm. Я просто к тому, что Манчестер Юнайтед, руководство... Вот я конкретно скажу фамилию Вудвард, потому что с ней все ассоциируется. Так вот, Вудвард — это человек некомпетентный, он не Копенгаген, он не может вести дела в футбольном клубе, он может быть коммерческим директором, да, но он не может быть первым лицом, вести дела. Он не Копенгаген в этом вопросе. Все, это давно надо понять. Этого никто понять не хочет. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед упирается в количество фолловеров, в отчеты для биржи там и так далее, и так далее. Все это понятно. Но, по большому счету, так вот, если смотреть экономику клуба, у Манчестер Юнайтед бешеные заработки совершенно, которые абсолютно нерационально тратятся. Вот и все. А нерациональные траты, потому что Вудвард, в его лице, еще раз подчеркну, все начальство манчестерское имею в виду, не понимают, как правильно вести дела. Все, не умеют этого делать. Я не думаю, что Санлихи, он прямо так вот уж там, настолько не Копенгаген в этом деле, потому что все-таки он работал в Барселоне. Барселона — это клуб, построенный на результат, а не на количество фолловеров, в котором понимают, что количество фолловеров — это следствие результата и ничего другого, а не следствие покупки там Неймара или продажи Неймара. Поэтому мне казалось бы, что там он должен что-то вообще понимать, но сейчас он попал на такую совершенно самостоятельную работу, и, возможно, с этим связано, что он, ну, я не знаю, чем он занимался-то вообще, вот, начиная, я не знаю, там, с февраля месяца. Ну, вы выгнали Меслинтата, окей, там, устроили эту войну, искали человека на технического директора. Но если у тебя нет человека, который будет заниматься конкретно трансфером, значит, это ты, или назначили именно какого-то скаута там, главным там, над всеми остальными. Ну, невозможно бросить же это дело, как это по факту было сделано. На самом деле. И заниматься там... Они тут это... Встречались когда с болельщиками. 25-го, что ли, июля. Я не помню, какого числа это было. Там, значит, был рассказ о том, что мы вообще производим расчистку Авгиевых конюшен, которую оставил Венгер. Что, в общем, мне понятно, но... Когда болельщикам начинают рассказывать, что мы вот тут 40 человек из клуба уже уволили за это время, что у нас там пертурбации, тут пертурбации, так это все текущая работа, это рутина. Мы, по большому счету, вообще, нам не очень интересно знать, кого-то там уволил, кого-то не уволил. Тебя назначили главным по футбольной части. Мы себя будем спрашивать по футбольной части, а не по тому количеству народу венгеровского, который ты уволил из клуба. Это внутреннее дело. Ты можешь вообще их всех оставить. Может, они все хорошие люди и могут работать прекрасно и без Венгера. То есть, вот разговор с болельщиками на уровне... что мы тут поувольняли кучу людей, и процесс типа очистки – это долгий. Ну, хорошо, да, долгий. Как мешает это работе на трансферном рынке, я не могу уяснить. Если весь мир знает, ну, весь мир знает, что у Арсенала проблемы в центральной зоне защиты, вне зависимости от истории Касселны. Потому что с Касселной эти проблемы ровно такие же. Но весь мир это знает. Что делает Арсенал? Арсенал за 3 месяца... не покупает ни одного человека в эту зону, хотя нужно 2. Так что возникают вопросы, чем вы занимаетесь там, друзья, сидя на своих бешеных зарплатах. Ну, я не знаю, возможно, ходят же эти активные подогреваемые Санлихи разговоры, что там постоянно Кронки участвуют чуть не в ежедневном режиме в решении вопросов по трансферам, по тому, по сему. И, возможно, все это тормозит там Джош Кронки. Ну, давайте предположим, что Санлихи там рвет и мечет, у него по 100 предложений каждый день. А Кронки все тормозит. Читаю дальше Кронки, которая пишет, что я, Джоша, которая пишет, что я каждый день требую большей активности от работников клуба.
Ну, это, возможно, популизм обычный.
С той и с другой стороны, да.
Да. Тут не возможно, не хочешь, да, это на самом деле делать.
Не, это правильно, но мы можем на эту, на внутреннюю кухню вообще не обращать внимания и брать только результаты. А результаты, ну да, 3-3 с минусом за трансферное лето, если оно закончится так, как оно закончилось. Я вообще считаю, что этим летом был паник-бай. Просто чуть в другой форме, чем мы привыкли. И все.
Немножко похоже, да. Конечно, да, и ситуация не настолько плачевная была, и цифры совсем другие, и покупка более-менее.
Не, ну паник-бай это и Азил был тоже.
Да, да. Ну, да, так со стороны очень похоже, но, опять же, мы пока еще не досмотрели. Ну, в любом случае, если там они под конец купят еще кого-то, опять же, это будет на фоне растущих возмущений. Поэтому тут уже, как ни крути, ребята уже вляпались. Поэтому им единственное, нужно хотя бы чуть-чуть постараться отмыться от того, куда они вляпались, и будет интересно посмотреть, смогут ли. Я, если честно, в это так не очень верю, хотя Эмери говорил, озвучивал в интервью, что вот нужно трех человек купить, на все позиции он правильно озвучил, но опять же это было после 16 числа, про которое вы уже говорили, что тоже как бы выглядит как уже такой элемент оправдания, типа, ребят, мы вот накосячили, но мы все знаем, мы все понимаем, все исправим.
Да, у меня вообще полное впечатление, что Эмери никакого влияния в клубе не имеет ни на что и ни на кого, ни на игроков, ни на начальство, вообще ни на кого. То есть, в смысле какой-то вот личности, личностных качеств, он вообще никакой. То есть, у него отсутствует харизма полностью. Я вот эти тексты, которые сейчас он читает, я уже читаю так же, как венгерские, наискосок. И все равно я нарываюсь на просто венгерские фразы. Что мы купим только того, кто нам гарантированно поможет, там, вот всю эту чушь. Я читаю, теперь вынужден читать у Эмери, поэтому я уже слова вообще не воспринимаю, но я ни во что не верю, все, я в человека не верю, в его способности. Он не обучаем, он не может, то есть рассчитывать на то, что он сам вырос, не приходится. Я думаю, что нас ждет в сезоне все то же самое, что было во втором круге прошлого. Ну, я бы сказал и в первом, но в первом там с нами Пруха была в прошлом году. Я думаю, что в этом году никакой Прухи не будет. За что? Арсеналу фортуну дать повернуть лицом? За что? Ну, в прошлом году, ладно, уволили Венгера, там, закончили этот тяжелейший период. Боги там посмотрели, сказали, ладно, дадим им тут чуть-чуть подышать, чтобы только они не повалились никуда. А в этом году за что? Не понимаю. Два месяца валяния дурака в трансферном смысле. В оконцовке паник-бай. Я думаю, что с первого тура все начнется.
Да, ну, я в конце прошлого сезона говорил, что я пока еще сохраняю небольшую надежду на этого тренера до момента окончания трансферного окна, которое, ну, опять же, досмотрим, но если вот все вот примерно так и закончится, да даже если мы одного защитника купим, более-менее вменяемого, я не думаю, что мы кого-то очень хорошего прям возьмем, более-менее вменяемого, даже если мы возьмем защитника, все равно, грубо говоря, там диспозиция кардинально не поменяется, и поэтому первый этап, скажем так, который влияет на то, как я к Эмери отношусь, он уже провалил. Осталось вот посмотреть, что будет с игрой первые там несколько месяцев. Но опять же, видя, как проводится трансферное окно, можно уже, да, предварительно делать выводы, опять же, о том, что начало сезона будет так себе.
Я бы сказал так, что до 9 числа крайний по всем позициям это руководство, потому что мы знаем, что Эмери к трансферам не допущен, и это правильно, что он не допущен. А с 11 числа крайний будет Эмери. Вот мы посмотрим, чем он летом занимался. Потому что если ты понимаешь, что тебе нужен центральный защитник, и тебе нужен лидер команды в защите, то ты ходишь в начальственные кабинеты every single day, стучишься туда молотком и говоришь: «Алло, время идет! Предсезон-то да. На носу, алло, мне нужен человек».
И в идеале
человек.
Еще шорт-листом со своим.
Да. То есть ты даешь всем понять, что тебе нужны эти люди. Да, тебе могут их не купить в результате, но ты должен знать, что ты обстучал все пороги и кидал молотки. Все. Ты должен делать, что должен, и будь что будет. Это ж ясная совершенно пословица. Но Эмери, понятно, это не того полета птицы. Эмери никуда не ходил, никого не просил. В этом я не сомневаюсь ни одной секунды. Это человек, который готов работать с тем, что ему дадут. Дадут — это хорошо. Знаете, такой робот, который собирает там пазлы, да, вот он картинку пазла не видит, ему приносит что-то, и он начинает пытаться воткнуть эти пазлы между собой. Иногда получается что-то, он радуется. Картины все равно целиком нет. Что он собирает, он не знает. Поэтому Эмери, он с кем угодно будет работать. Ему кого не купи, он готов работать. Для него процесс важен. Он должен в этом участвовать, постоянно жить в этом. Я думаю, что для него простой вообще это смертеподобная история. Так что летом на него я бы не стал ответственность взваливать за лето. Трансферами занималось начальство, оно и ответит. А вот начиная с 11 числа ответит за все Эмери. 11 числа мы едем на Сент-Джеймс-парк. Значит, я, друзья мои, скажу, что я прочитал тот большой текст про Майка Эшли. Мартин Самуэль брал интервью, очень большое. И я впечатлился. Можете ввести в Google там Мартин Самуэль. И на Матчдее, в последнем подкасте на Матчдее, я положил линк прямо. Ну, или в Google ведете там Мартин Самуэль и Майк Эшли. И Эшли там сделал ряд очень интересных признаний. В первую голову, конечно, то, что когда болельщики поют чанты против него, его это ранит. То есть ему не наплевать. Это написано таким текстом, что я верю в то, что это правда, а не показуха, рассчитанная там на внешнее потребление. И это говорит о том, что болельщики на самом деле сила. Так, собственно, это письмо 16, да, которое сработало сразу же практически, это тоже показало, что болельщиков боятся, и это нормально на самом деле. Ни один режим, в конце концов, ведь болельщического бунта не удерживал. Венгер не исключение. Но он продержался лишний год там. И все. И все. Так вот, Эшли сказал, главное, кроме там, много интересного, много советую тем, кто интересуется, почитать. Он сказал, что для того, чтобы сегодня нормально содержать клуб премьер-лиги, нужен миллиард фунтов в руках. У меня его нет. И все. И рассказал, кстати, интересную историю про Бенитеса. Вот, что Бенитесу никто ни в чем не отказывал. И они с ним до последнего дня там обсуждали трансферы, количество бюджета, размер бюджета трансферного на лето и так далее. Вот. И просто потом, когда уже все это резко произошло, что он уехал в Китай, и Бенитес не отказывался подписывать контракт, то есть там они детали какие-то согласовывали. То есть Эшли сказал, что просто у него за спиной стояло предложение из Китая, которое Бенитес уже принял. А меня водил за нос просто до того момента, пока у него официально не закончится контракт. Ну, чтобы там не было неустойок, еще чего. Вот и все. Тоже такая интересная история. То есть Бенитес работать в Ньюкасле не планировал. И ушел. То, что они взяли Стива Брюса, в моем понимании, это ошибка. Потому что я бы еще понял, если бы они взяли Биг Сэма, допустим. Или Тони Пулиса, потому что ясно, что Ньюкасл будет бороться за выживание, и им нужен человек, который имеет позитивный опыт этой борьбы за выживание. У Брюса негативного опыта больше. Он не является вот таким спасателем, которым является Биг Сэм или Пулис. Поэтому мне кажется, что это ошибка. Ничего конструктивного Брюс, понятно, принести в команду не может. Но настроить на какие-то игры сможет, да. То есть Ньюкасл какую-то битву сможет, может быть, навязать Арсеналу. Но по общему смыслу Ньюкасл в моем рейтинге находится в тройке на вылет. То есть я не верю в то, что Ньюкасл... Нет, то, что Ньюкасл будет бороться за выживание, это вообще 100%. Но я думаю, что у него большие шансы вылететь просто. Поскольку Астон Вилла прилично укрепилась, и Астон Вилла и по игре в прошлом году выглядела неплохо. Что там происходит с двумя другими новичками, до конца непонятно, но опыт показал, что три новичка, как правило, вылетают очень редко, а кандидаты из прошлого сезона это Брайтон и Ньюкасл. Главный там на вылет, не Бернли. Поэтому мне кажется, что у Ньюкасла будут серьезнейшие проблемы в этом сезоне. И выезд Ньюкасл для Арсенала это вообще легкий выезд. Он исторически легкий. И плюс в этой обстановке, что там Стив Брюс, а болельщики, между прочим, Ньюкасла собираются бойкотировать эту игру. Из-за того, что он назначил Стива Брюса, они хотят кого-то, кто будет их тянуть там вверх, там, ближе к топ-6. То есть там вообще складывается картина, при которой... Но это абсолютный must-win для Арсенала. Абсолютный. Это один там из трех самых легких выездов сезона. Вы верите в то, что Арсенал там гарантированно выиграет?
Да, я тоже склоняюсь к этому мнению. Я не думаю, что игра прям будет такая легкая. Ну, опять же, видя опыт прошлого сезона по выездным матчам, но единственное, у меня есть определенная надежда, что Эмери в этом сезоне хотя бы начнет с подготовки к соперникам. Сомнительно, конечно, что он к Ньюкаслу будет готовиться, потому что, как правило, он готовится к топ-6, там, топ-7, но тем не менее. И учитывая, опять же, что у нас проблемы с обороной никуда не остались, Ньюкасл, опять же, может на фоне какой-то эйфории, там, старт сезона и так далее, что-то отчебучить. Арсенал в любой момент может что-то такое устроить, какой-то перформанс. Поэтому, да, я склоняюсь к тому, что мы выиграем, но, тем не менее, я думаю, игра будет очень тяжелой. И понапропускать там тоже у нас может получиться. Тем более, опять же, непонятно, что у нас с одним из нападающих. Там долечит он травму, не долечит.
И я так понимаю, что Пепе тоже играть, наверное, не будет.
Ну, скорее всего, да.
Да, поэтому... Ну, Сибалос, да, посмотрим. Он вроде как говорят, правда, вчера с Барселоной тоже там получил по ноге как следует. Ну, окей. Нам нужно посмотреть на новых игроков. Нам нужно понять, что к чему. Возможно, случились какие-то изменения положительные. Я в это не верю пока что, но я хочу посмотреть. Может, они и есть какие-то. Но для старта чемпионата, если ему суждено уже быть выездным, то выезд Ньюкасл – это отличный жребий в сегодняшний Ньюкасл. Если бы это был Ньюкасл конца прошлого года с Бенитесом, это было бы похуже. А сегодня это отличный вариант. Согласен, да, что на подъеме первого матча, там свой стадион и так далее, Ньюкасл что-то сможет, может быть, показать, но если там часть болельщиков реально начнет бойкотировать эту историю, еще не придет полный стадион, а в Ньюкасле, кстати говоря, население 250 тысяч, стадион 54 тысячи, он практически всегда полный. Я там был на какой-то там проходной игре, я не помню уже, Ньюкасл Болтон или что-то такое, я поражен, просто был количество народа, который ходит пропорционально городу. То же самое в Сандерленде, кстати, там тоже 240 тысяч и 49 тысяч стадион. Но там полный не ходил стадион, когда мы там были, но сейчас-то уж вообще понятно. Вы, кстати, не смотрели этот сериал «Сандерленд Till I Die»?
Нет, не смотрел.
Значит, кто интересуется в целом английским футболом, я думаю, ему будет интересно посмотреть. Называется сериал «Сандерленд Till I Die». Это документальный сериал. Группа Netflix выехала после... Ну, мы все знаем, что историю Сандерленда, поэтому тут скрывать нечего. Поскольку он вылетел из премьер-лиги, приехала группа Netflix смотреть на его подготовку и провести с ним весь сезон, в котором он будет возвращаться в премьер-лигу. Ну, типа, заснять исторически, как происходит возврат в премьер-лигу. Вместо этого Сандерленд вылетел в Лигу 1, и они засняли его вылет в Лигу 1. И там весь сезон через игроков, через тренера. Документальный фильм, то есть реальные персонажи все. Ну, художественно, вот так говоря, с художественной точки зрения, я бы там нашел к чему придраться. Но для любителей английского футбола именно, не для болельщика Сандерленда. С болельщиком Сандерленда и понятно. Но человеку, которому интересно вот разобраться там, кто как думает, кто что вот реально делает, там есть интересные вещи. Там, по-моему, 8 серий, минут по 40, наверное. То есть, ну, я не знаю, много это, немного. Я быстро посмотрел. Ну, летом смотреть было нечего, поэтому за 2 вечера я его уговорил. Неплохой сериал. Ну, как сказать, вот, если вы хотите понять поглубже англичан, то его, да, полезно посмотреть, потому что я уверен, что снимали его не американцы, а англичане, просто работающие на Netflix.
Ну, да, спасибо за совет, посмотрю.
Вернемся, там разница, расстояние между Ньюкаслом и Сандерлендом 20 километров. И поэтому там злейшие враги же, они между собой, этот Тайнвей дерби, то есть там такая долгая история между клубами Ньюкасл и Сандерленд. Ну окей, Сандерленд играл в плей-офф Лиги 1 в мае и проиграл Чарльтону, и остался в Лиге 1. Так что мы увидим его в лучшем случае через 2 года. А с Ньюкаслом они могут встретиться на следующий год в чемпионшипе вполне. То есть я совершенно верю в то, что Ньюкасл это кандидат на вылет, судя по тому, что там происходит. Для Арсенала плохо только одно, что это игра must-win. То есть если Арсенал не выигрывает в Ньюкасле, то все, все, в этом месте начинаются вопросы, начнется критика, припомнят все. А дальше вы знаете, да, какие Арсенала игры вообще?
Нет, я, кстати, решил в этом сезоне вообще не смотреть на расписание наперед, чтобы там ничего не прогнозировать, не планировать, что вот там у нас столько-то очков надо набрать. Нет, я сейчас буду стараться наслаждаться каждой отдельно взятой игрой, тем более в этом сезоне, ну, мы вот с вами недавно только обсуждали, что мне, по крайней мере, стало гораздо удобнее английский футбол смотреть, и я буду максимально стараться просто игрой наслаждаться. Не хочу вот прям максимально отстраниться от вот этих вот стратегических каких-то продумываний, угу, просчетов, угу, и так далее. Угу. Потому что...
Удобненькая опять... позиция такая. Да, удобненькая, да, удобненькая.
Да, да. Она очень нервы экономит.
Да-да-да.
Потому что, когда ты смотришь игру и знаешь, что, ну, как бы уже все потеряно, эта игра там ничего не решает, или там, если мы не выиграем, то у нас там все плохо будет, и так далее, и так далее. Я, возможно, даже я помню, кто-то из участников подкаста использовал практику не смотреть турнирную таблицу. Да, да, есть вероятность, что я тоже вот в этом сезоне последую. Не знаю, хватит ли терпения и нервов, вот на это не уверен, потому что это уж совсем тяжело. Но, возможно, и к этой практике перейду.
Это не получится. Значит, первые четыре игры у Арсенала такие. Выезд в Ньюкасл, потом домашняя игра с Бёрнли, потом выезд Ливерпуль на Энфилд, а потом домашняя игра со Шпорами, и потом перерыв на игры сборных. Так вот, если в Ньюкасле не выиграть, то можно, в общем, после четырех туров оказаться во второй десятке. А я думаю, что вторая десятка – это именно то, за что Эмери полетит дома из команды. Ну, не в сентябре, понятно. Но никакое место там, за исключением там 10-го, 11-го и далее, никого не сподвигнет на то, чтобы брать по ходу сезона. Так что начало, где Ливерпуль и Тоттенхэм в первых четырех турах, а и Ньюкасл, и Бёрнли как две послабухи, оно предполагает, что Арсенал, ну, 7 очков должен взять, выиграть Ньюкасл и Бёрнли, ну, хорошо, сыграть со Шпорами в ничью, допустим, и, допустим, проиграть Ливерпулю по букмекерским котировкам. Но, мы же понимаем с вами все, что не выигрыш Ньюкасле, он задаст такой тон на все эти четыре тура.
Да, так у нас команда эмоционально любит сыпаться, в принципе, после, да, неудачи.
Да, да. И по ходу есть матча такое, тоже. Да. Так что букмекерские котировки на матч с Ньюкаслом компания 1xbet, которая у нас в этом сезоне будет партнером, она дает 1.82. Мое глубокое убеждение, что это так близко к валую, потому что я бы поставил не больше 1.60 на Арсенал. И дело не столько в Арсенале, сколько в Ньюкасле именно. Ну... Вы, кстати, знаете, да, что игра в воскресенье, и мне тут один из приятелей моих сказал, не болельщик за Арсенал, сказал, что там параллельно будет игра, значит, там Ньюкасл-Арсенал в 4 часа по Англии, по Москве в 4 часа, и в это же время, в воскресенье же, будет игра Лестер-Вулверхэмптон. Так вот, мне приятель мой сказал, что он будет смотреть Лестер-Вулверхэмптон. Что, да, на полном серьезе, без троллинга. Он сказал, что эта игра, во-первых, будет не просто интереснее, она просто будет качественнее. И все.
Это оскорбительно.
Ну, в общем, да, это мне не понравилось. Я говорю, да ладно. Он говорит, да серьезно? Я говорю, что... Говорит, думаю, что игра будет более содержательная, и что любой нейтральный болельщик должен смотреть эту игру, а не игру Ньюкасл-Арсенал. У нас будет завтра на матчдее выйдет подкаст прогнозов на сезон традиционный. Днем мы опубликуем, наверное, может, даже утром. Я настоятельно рекомендую вам послушать. Там, во-первых, будет Кевин Вичер, тоже наш хороший друг нашего ресурса. Там как бы так сказать, там достаточно есть сенсационные прогнозы. Я не буду, естественно, рассказывать, что к чему. Кто захочет, тот послушает. Но там есть, есть что послушать по поводу того, что люди, которые занимаются футболом, ну, то есть следят за ним, это обозреватели, это же не люди, которые смотрят на 2 матча в год, а люди, которые смотрят там огромное число матчей в год с большой насмотренностью. Так что я всем советую завтра послушать этот подкаст. Он будет в свободном доступе, в открытом. Вот. Надо сказать, что, конечно, самый интересный матч этого тура все равно последний, да, Манчестер Юнайтед Челси.
Ну, тут как бы, да, вывеска тут
да.
Не поспоришь.
Да, и тут спорить нечего. Эти иллюзионщики вот сообразили, да, поставить этот матч последним. С другой стороны, когда вот первый тур, я по себе просто это знаю, что по большому счету вообще все равно, кто играет в первом туре. Главное, что тур уже начался. Что уже есть нормальный футбол, который можно смотреть. И такие вывески типа «Ман Юнайтед Челси» в первом туре, они не обязательно важны. Я помню, мы в какой-то год, ну, лет 7 назад, может быть, открытие сезона было с матча «Тоттенхэм-Сандерленд». Можете себе представить, да? Первая игра первого тура была «Тоттенхэм-Сандерленд». И мы смотрели ее в компании. Слушайте, мы болели вообще там яростно. То есть получили удовольствие от игры, которая, если мне сейчас память не изменяет, закончилась вообще 0-0. То есть голов даже не было. И то все равно игра нам понравилась. Тоттенхэм-Сандерленд 0-0. Ну когда это можно смотреть? Вот в первый день первого тура. Я, кстати, хочу напомнить, что первая игра тура будет в пятницу. Вечером в 22 по Москве Ливерпуль играет с Норвичем. Вот, казалось бы, там тоже смотреть нечего, однако я понимаю, что все будут смотреть, да? Вы уже тестировали эту новую платформу, да, интернет?
Да, да, я посмотрел Барселона-Арсенал на первый тайм. Во-первых, первое смутило, что там был косяк с комментариями. Там сначала был российский комментарий, наложенный на испанский. То есть, ну, я так понимаю, это скорее со стороны именно испанских бродкастеров был,
да,
косяк,
да,
то,
да,
что они,
да,
не вырезали его. Вот, но потом наладили, а так все отлично работает, летает. Прям мне очень понравилось. Все прям максимально удобно. Тем более, вот как раз у меня получается, я в пятницу с утра уезжаю на 3 дня в Тамбов на фестиваль. Mm-hmm. Естественно, там ни телевизоров, ничего не будет. Там
а интернет-то есть?
Интернет там ловит мобильный. Вот все, я буду с телефона сидеть, футбол смотреть. Mm-hmm. Вот. Но буду только Арсенал, наверное, смотреть, остальное уже в повторе.
Мы тестили mm-hmm. За городом на интернете 10 мегабит. 9-10 мегабит, то есть не очень такой интернет по столичным меркам. Но работает, да. То есть были какие-то там 2 сбоя, ну, в общем, смотреть можно было нормально.
Ну, там, опять же, можно подрезать, особенно если с мобильного устройства смотреть, или там с планшета какого-то, можно подрезать качество.
С компьютера не подрезать.
Ну, с компьютера, да.
Мы хотели тоже подрезать качество, проверить не получилось. Но рано или поздно все это устаканится каким-то образом. Все-таки это такой первый опыт. Мы не рекламируем ничего, но напоминаем, что на каналах Матч ТВ английского футбола в ближайшие 3 года не будет. Поэтому всем придется пристраиваться его как-то смотреть.
А ОК, кстати, на 3 года прям контракт? Я думал, они только на 1 сезон заключили.
А я думаю, что на 1 нельзя заключить просто. Так мне кажется. Что uh-huh. права продаются на 3 года. Там же цена прав-то uh-huh. на 3 года определяется. Так что я думаю, что там ровно 3 года все это продлится. Но я скажу, что все равно это будущее. Будущее. Что за интернетом, трансляциями все равно будущее, так что я не очень удивлен тому, что с телевизора это ушло. Обещал вам сказать разницу в зарплатах Арсенала Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед за 5 лет возьмем. Самая большая зарплата, чтобы не пугать никого цифрами, значит, скажу разницу в неделю. Неделю. Ну, мы же зарплаты в неделю считаем, да, там 50 тысяч, 100 тысяч игроков. Разница за 5 лет совокупно между Арсеналом и Манчестер Юнайтедом 700 тысяч в неделю.
Ну, соответственно, в Юнайтед больше.
Ну, естественно. То есть здесь человек по 70 тысяч еще можно Арсенал держать, чтобы доехать до уровня Ман Юнайтед. А с Манчестер Сити 500 тысяч, и с Челси 400. А с Ливерпуля даже поменьше.
Но тут руководство может наше потирать руки и это делать лозунгом, что, видите, Юнайтед на данный момент не сильно лучше, чем
мы. Потирать руки можно сколько угодно, если ты находишься на первом месте. А если находишься на пятом, то, я думаю, вряд ли ты сможешь кому-то втереть, что ты такой высокоэффективный менеджер, что вот ты меньше, чем Манчестер. Манчестер Юнайтед тратит вообще больше всех на все. Поэтому я говорю, это очень неэффективная команда, которая работает сегодня. Манчестер Юнайтед. И каждый год мы убеждаемся в этом. Покупка Магуайра — это неэффективная трата денег. Потому что Магуайр не лидер. В Лестере лидер защиты вообще Морган. А если уж говорить о лучшем защитнике, который там есть, так это Чилвелл. А уж никак не Магуайр. Ну окей, я понимаю, Юнайтеду нужна знаковая покупка, лучший англичанин там и так далее. Многие англичане считают, что это поднимет дух команды. Ну окей, поживем, увидим. Чемпионат начинается. Осталось ждать нам недолго. 3 полных дня, ну да игра Арсенала чуть побольше. Ну, я не сомневаюсь, что вы поставили в качестве прогноза на Арсенал выигрыш, но я думаю, что вы коэффициент не поставили, наверное, да, на Арсенал?
Нет, естественно.
И правильно, да, потому что, видимо, с той стороны тоже нам заготовлен коэффициент какой-нибудь.
И, в принципе, но я не буду уж говорить счет, пускай небольшой интригой останется, да, но, скажем так, я ставил счет, который, если бы я, грубо говоря, делал ставку вот на точный счет, то я бы такой не поставил, но что-то я догадываюсь, что мой оппонент на сегодняшний день по ставкам, он именно вот такой счет должен и поставить.
Посмотрим. Друзья мои, нас ждет тут предсказатель с прогнозами. Забегая вперед, скажу, что Сергей поставил оригинальные прогнозы, и это правильно. Нужно удивлять соперника с первого же тура. И мы сейчас пойдем туда выяснять все это. Сергей, вам спасибо за участие.
Вам спасибо большое, Иван, и спасибо слушателям всем за прослушивание.
Друзья мои, мы на этом с Сергеем прощаемся. И остаемся с вами. Смотреть и слушать главным образом на то, как предсказатель будет нам сопротивляться в этом сезоне.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом Нострадамус победит. Нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей. Поздравляем вас с открытием нового сезона.
Здравствуйте, Иван. Ну, лето удалось не очень жарким, но сезон, вне зависимости от лета, собственно, открылся. Я тоже вас поздравляю. Не все наши надежды, чаяния и мечты сбылись. Как вы, наверное, предполагаете, опять Нострадамус ждал от вас велосипеда, все время ходил на почту, велосипеда не поступило. Не знаю, может быть, кто-то, конечно, там свинтил этот велосипед во время доставки, но... Тем не менее, что? Ну что, опускать там руки и плакать? Нет, мы все-таки надеемся, что когда мы опять выиграем в этот раз, а других, я думаю, у вас и у самих нет вариантов, все-таки вы подарите Нострадамусу небольшой складной велосипед.
У меня тут возникли сомнения вообще по поводу велосипеда. Собственно, они у меня никуда не уходили, но я сегодня посмотрел видео, где один французский инженер перелетел через Ла-Манш на летающей доске с реактивным двигателем.
Так.
И перелетел Ла-Манш, там 35 километров, за 24 минуты, развивая скорость примерно там в местами 170 километров в час.
Так.
А вот, учитывая специфику вашего орла, я подумал, что ему надо метлу реактивную купить скорее, чем велосипед.
Ну, в общем, полеты на метле, это, в общем, мы можем. Мы можем.
Ну, сейчас пока в производстве нет еще, только вот первый полет был в Ютьюбе, я видео посмотрел. Видимо, скоро запустят в производство. Вот, потом сделают и метлу, ну, не только доску, но еще и метлу, чтобы удобнее сидеть было.
Надо вообще посмотреть предметы, которые сгодятся для того, чтобы, да, на них сидеть. То есть пылесос, например, может быть, да?
И да, неплохая такое. Картинка с пылесосом будет.
Вот.
И ну, я думаю, ну, унитаз еще, естественно.
Ну, унитаз, кстати, это очень прикладное значение имеет полет на унитазе, потому что мало ли что в полете захочется, а нет, тут сразу...
Мало ли испугаешься,
да. Да, да, это гениальная идея, надо срочно ее патентовать, Иван.
Хорошо, сейчас мы с вами закончим, и я займусь патентовкой немедленно. Значит, мы в качестве затравочки в этом сезоне предложим такую свежатинку, я скажу. Во всем, кроме одной игры. И первая наша свежатинка заключается в выборе матча просто. С коэффициентом 2 у нас пройдет матч Борнмут-Шеффилд Юнайтед. И закончится он ничью со счетом 2-2. Ну, согласитесь, что это свежо.
А, свежо в смысле результат, а не сама схема. Я уж тут испугался, напрягся.
Нет,
ну, Иван, ну а вы же понимаете, что от вас можно ожидать чего угодно и в любой момент.
Схему пока мы не менять не будем, но вы должны готовиться постоянно, конечно.
То есть мне временно расслабиться.
Ну, на сегодня точно.
Значит, Иван, обратите внимание, то есть сразу же игра началась с очень серьезного противостояния, потому что вы ставите на Борнмут-Шеффилд с коэффициентом 2 ничью 2-2.
Так.
А мы ставим с коэффициентом 5, что, Иван, отгадайте?
Победу Борнмута. Что вы можете поставить?
Ну так, не надо печально, потому что вы нас можете вогнать в какую-то неуверенность. Да, мы ставим 5, коэффициент на победу Борнмута 2-1.
Дело в том, что команды, только пришедшие в ЭПЛ, ну так, статистика такая, они первые там 3-4 тура играют лучше, чем все остальные, как правило. Как правило.
А потом уже сваливаются вниз.
Да, валятся уже потом. Да. Поначалу они там, помнится, знаменитый матч, как Бёрнли выиграл у Ман Юнайтед 1-0. После чего вылетел, естественно, в итоге.
Но они все силы отдали в этом матче.
Ну, и там сэр Алекс был в Ман Юнайтед на всякий случай. По-моему, если мне память не изменяет. Так, ну что у вас с коэффициентом 2? Что мы будем сейчас чикать у вас?
Ну, вы понимаете, что там уже у нас пятерочка есть, уже счет 5-0, то есть можно даже дальше-то, ну, не то, что не продолжать, но уже на табло просто сразу вы уже ставьте 5-0.
Счет на табло?
Да, да, потому что потом мало ли забудете или что, а так уже точно будет, что 5-0.
Так.
Значит, с коэффициентом 2 вы думаете, что опять на что-то такое вот эдакое? Нет, на центральный матч.
А у нас там коэффициент 3.
Ну вот мы близки, кстати, коэффициентами. Опять мы совпадаем.
Так.
Это говорит о том, что вы учитесь у нашего непобедимого великого Нострадамуса. А-а-а. И это, в общем, хорошо. Это не запрещено.
Я думал, обезьянничаете вообще просто.
Нет, нет, учитесь. Ну зачем так, зачем? Значит, с коэффициентом 2
так.
У нас поставлена игра, в которой будет забито 3 мяча.
Нет, мы уже не совпали.
А сколько у вас?
У нас 4.
3 мяча, 4. Ну, здесь я опять-таки не могу вас не поздравить, потому что все-таки мы за, конечно, атакующий результативный футбол.
Угу,
тут,
угу.
В общем, некоторый такой респект, ваш адрес, Иван.
Я бы сказал, что это мы за атакующий футбол, потому что мы два раза уже поставили по 4 мяча, а вы пока поставили два раза по 3.
И тут я с вами согласен. Ну, ладно, так давайте эту тему свернем.
Понятно.
Значит, победа хозяев 2-1.
У нас, кстати, тоже победа хозяев, но 3-1. Что меня несколько даже удивляет такое.
Никто не верит в Челси почему-то.
Да, во Фрэнка. Во Фрэнка. Вы знаете, да, там в межсезоне, когда они проиграли в Японии первый матч, товарищеский, понятно, какому-то там Кавагасе, я не помню. Угу. Кто-то из центральных английских газет вышел с заголовком «Blank Lampard», то есть «Пустой Лэмпард». И, видимо, так все продолжают думать.
Ну, посмотрим. Будем посмотреть, как говорится.
Что у вас с коэффициентом 3?
Где мы чикать? Мы, как вы догадываетесь, уже набираем 7 очков, и на табло можете сразу ставить 7-0, потому что вряд ли уж так Ман Юнайтед обнаглеет, что с перевесом...
У меня сейчас табло Мэн сейчас в отпуске, пока не можем поставить.
А, он еще на Канарах. Понятно, хорошо. Значит, троечка у нас Лестер-Вулверхэмптон.
Матч, кстати, интересный. У меня там ничего нет. Ну, в смысле, у нас ничего нет. Ставил-то не я, ставил Сергей Лубинец, естественно. Ну и что? Что, наконец, уже мы, наверное, это вас сейчас уже, да? Наверное.
Три мяча будет забито, Иван.
Нет.
Три мяча будет забито, и хозяева 2-1 выиграют.
Нет, у нас ничья 1-1.
Ой, как хорошо мы идем, значит, идем в стыке, в таком в хорошем, в агрессивном, в игровом стыке мы идем, да.
Значит, с коэффициентом 4. Как вы думаете, сколько мячей будет забито в матче, на который у нас поставлен коэффициент 4?
4.
Правильно.
Я же у Нистрадамуса работаю, вы же
понимаете. Да, да, да. Найден нами матч Тоттенхэм-Астон Вилла.
У нас там 2 мяча.
Ну, Астон Вилла не забьет, да, естественно.
Она будет пытаться все время, но не забьет.
Но не забьет. А у нас она тоже не забьет. Поэтому наш прогноз 4-0. Такой оптимистичный, я скажу, прогноз.
Ну, как-то вы обижаете один из старейших клубов английского футбола.
Да. Сборная Англии ведь на стадионе Астон Вилла играла первую игру, по-моему, свою, да?
Да, я бы даже из уважения к этому, к истории, как бы так.
Я понял. 4-0 не давать, да?
Не надо было, да, 4 хотя
ну,
бы.
Ну, тем не менее, 4 мяча – это наша карма на этот тур.
Ну, я не думаю, что так будет. Скорее всего, будет 2-0, поэтому...
Ну, это понятно.
8-0.
Да. Угу. Так, у вас что за 4 коэффициента?
Кристал Пэлас Эвертон.
Ну, было бы неплохо вас тут тоже почикать. Сколько голов забито?
Отгадайте.
3?
Да.
Так, есть шансы. Обе команды забьют.
Естественно.
Так, и кто забьет больше?
Гости, Иван, гости.
Да, вот, наконец, это время и пришло.
Неужто почикали?
Да, да, коэффициента 4 у вас нет.
Что вы на Эвертон-то ставите? Я думал, что вы на Кристал поставите. Уже обрадовался, обвязался.
Нет. Хотел было я сказать, что 4-0 тут будет в нашу пользу, но потом понял, что 4-0 тут не будет. Тут, собственно, и вообще уже ничего не будет. Матч потерял интерес, в смысле прогноза.
Ну, ясно.
Последний коэффициент вы можете тоже, конечно, имеете шансы. У нас, да, у нас выбран первый субботний матч. Вест Хэм-Манчестер-Сити. В нем, как вы уже знаете, будет забито 4 мяча. Сколько у вас мячей забито там?
Ну, опять-таки 2.
Ну, все. И у нас счет будет 1-3 в пользу гостей, а у вас 0-2 наверняка.
Да, у нас 0-2. Ну, конечно, жалко нашу четверочку, вот, потому что была произведена действительно реальная работа.
Да, большая.
Немалая.
Долго думал, да, читал.
Ну, тем не менее, вы же понимаете, что сразу начинать с разгрома, а что мы дальше будем? Опять вам придется менять правила, схемы? Нет, но тут тут важен мудрый ход, и он уже проявляется, Иван, он уже проявляется. Как вы обратили внимание, все наши матчи с коэффициентами, значит, во всех этих матчах будет забито по 3 мяча, вот такая симметрия, в этом красота прогнозов, вы тоже должны это как-то немножко...
Так у нас-то по 4 во всех.
Ну, у вас, да, по 4. Это не так красиво. Вот.
Как 3, да?
Вы тянетесь за нами, да, тянетесь. Вот, в смысле красоты.
Ну, просто от большого старания перебор просто был, да?
Да.
4
да.
вместо 3, я понял. Ну, в принципе, вы правильно опасаетесь, да, что могут какие-то последовать санкции, как вот российский фондовый рынок, он каждый день ждет каких-то американских санкций. И готов там в ужасе упасть. Вот примерно такая же у нас ситуация. Ну, мы, конечно, некоторое время подождем. Ну, в принципе, да, опасайтесь вы правильно. То есть нужно постоянно быть готовым к атаке с другой стороны.
Да, но, может быть, Иван, еще все-таки избрать какого-то, вот знаете, представителя по правам меньшинств.
Омбудсмена, да?
Омбудсмена, да, потому что иначе, ну, это, возможно, же беспредел. Вот вы подумайте, значит, у вас такие две должны быть варианты для размышлений. Да, первый все-таки, что дарить Нистрадамуса, а второй вариант с омбудсменом, потому что, чтобы защитить какие-то права, потому что мы абсолютно бесправны. На этом поле, да, вот, собственно.
Я хочу сказать, что те, кто летает на метле, у них прав побольше, чем у земных.
Но они держатся в тайне. Это как бы вот это большая тайна, это большой секрет.
Хорошо, я подумаю над тем, кого сделать омбудсменом. Если это вообще понадобится. Мы это пока так оставим. Ну, я понял, да. Пожелание ваше понятно. Я не думаю, что кандидатура омбудсмена вам понравится. Ну, хорошо.
Ну, хотя бы ее сделайте, пожалуйста, из живущих.
Да, хорошо. Хорошо. Ну, ладно. В целом, начало у нас бодрое. Надеюсь, что весь чемпионат так пройдет. Спасибо, Сергей, вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, на этом очередной выпуск «Арсенал подкаста» и первый в сезоне 19-20 закончен. Оставайтесь с нами, и вы знаете, что как быть непобедимыми, по-прежнему знаем только мы.